Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Когда ее мама, наша бабушка Анастасия Степановна, была подростком, рядом с селом, где они жили, произошло крушение поезда с военной техникой, идущей на фронт. Фашисты тогда словно озверели, перестреляли почти всех жителей села. А молодежь и подростков, в том числе и нашу бабушку, угнали в Германию. После войны бабушка вернулась домой и вышла замуж за дедушку. Он прошел всю войну, несколько раз был ранен, дважды контужен. Из-за всего этого он много и тяжело болел. Здоровье его было ослаблено, и через 8 лет после свадьбы он умер, оставив бабушку с 4 детьми. Мама была старшей в семье, и она часто слышала от родителей, как сильно им пришлось страдать. Еще будучи в плену, бабушка перенесла много лишений, и поэтому дети в семье рождались со слабым здоровьем. Когда маме было 10 лет, в один год она потеряла 2 братьев и сестру. Бабушка была в отчаянии. Вскоре она слегла и через месяц умерла, хотя ей было тогда всего 30 лет. Наша мама осталась сиротой. Ее определили в детский дом, но потом дальняя родственница, тетя Поля, взяла ее к себе. Жили они дружно, хотя и очень бедно. Тетя была больным человеком, работать не могла, а пенсия у нее была маленькая. Сколько я себя помню, мама часто говорила о том, как много бед принесли фашисты их семье. И именно поэтому она не хотела ехать в Германию, рассказывал Саша. Но ведь не все же немцы были фашистами. Многие из них тоже пострадали во время войны. Папа ей сказал то же самое. Мама согласилась с ним. И теперь они в Германии. Я надеюсь, что эта страна им понравится. И что они не увидят там того, что напомнит маме о ее прошлом, добавил Володя. Ну так что, вы согласны отправиться на Тихоокеанский остров? Спросил Саша. Еще бы, я, конечно же, согласна, воскликнула Вера. А ты, брат, что решил? Обратился Саша к Володе. «Вообще-то я не против, но мне нужно еще дней 5-6, чтобы выполнить то задание, которое я получил от Николая». «Я тебе помогу, так что соглашайся». «Спасибо, Саша. Я с радостью принимаю твое предложение», – ответил Володя. «Ну а ты, Надюша, почему молчишь? Или ты хочешь, чтобы мы выбрали другое место для отдыха?» «Нет, Сашенька». Я рада, что ты предложил эту поездку, и очень довольна, что Вера и Володя поедут с нами. Просто я устала, и у меня разболелась голова. Надюша, тебе нужно больше отдыхать, произнесла Вера, целуя сестру. Все, мы уходим. Благодарим вас за радушный прием». «Да, нам пора», — сказал Володя. «Большое спасибо за все». А Вера, глядя на Надю и Сашу и улыбаясь, произнесла: «И, конечно же, нельзя не сказать еще раз. Мы очень счастливы, что вы счастливы. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива». «Узнаю свою веселую шумную сестренку. Какой она была 5 лет назад?» — с улыбкой ответила Надя. «Даже головная боль у меня куда-то исчезла от твоих высказываний. Может, побудете еще часок?» «Очень здорово, что твоя головная боль прошла. Но все же нам пора возвращаться домой», — улыбнулась Вера. «Спасибо, что пришли. Нам было так приятно, что в такой важный для нас день вы разделили с нами нашу радость», — сказал Саша и добавил: «Теперь понимаю, что бизнес никогда не должен быть на первом месте. У меня так было, хотя я даже не осознавал этого». В тот вечер Вера и Володя еще и еще раз вспоминали прошедший день и радовались, что темная полоса в жизни Нади и Саши закончилась. Вера, припомнив жизнь Марии Владимировны, сказала мужу: «Такая тяжелая судьба была у твоей мамы, а я и не знала, что она росла сиротой. Теперь я еще больше внимания буду уделять ей. Твоя мама такая жизнерадостная, что я думала, ее жизнь всегда была счастливой». «Да, наша мама редко грустила. Я думаю, это потому, что она, помня свое детство и юность, когда на ее долю выпало так много испытаний, еще больше ценила и свою семью, и свою работу, и саму жизнь». «Наверное, ты прав. Твоя мама, сколько я ее знаю, всегда была для меня примером жизнелюбия». «Для нас с Сашей тоже. А теперь скажи мне, пожалуйста, ты рада, что вскоре мы отправимся любоваться Тихим океаном?» — спросил жену Володя. «Да, очень рада. Саша умеет преподносить сюрпризы. Увидеть Тихий океан – моя мечта с детства. Я много читала о путешествиях и очень хотела увидеть его». «Я рад, что скоро твоя детская мечта осуществится. Этот океан, если я не ошибаюсь, когда Магеллан плавал по нему, действительно был тихим, но зато потом выяснилось, что там часто бывают бури. Будем надеяться, что для нас он и в самом деле окажется тихим», — сказал Володя. «Я тоже на это надеюсь», — ответила ему Вера. «А что с твоим спектаклем? Ты ведь хотела провести его в первый день зимних каникул». «Да, хотела. А теперь из-за нашего путешествия его придется отменить. Но это даже лучше. Сейчас так мало времени, чтобы получилось что-нибудь стоящее. Зато на следующий год ничего не нужно будет придумывать». «Знаешь, а я ведь в своих классах тоже объявил ребятам, чтобы они подбирали любопытные сведения из мира животных и растений». «Очень хорошо! Тогда давай соберем всех в актовом зале и устроим познавательную встречу любителей природы. Нужно будет призы подготовить для ребят. Может быть, попросить Сашу, чтобы их фирма спонсировала проведение такой встречи. Для них это будет хорошей рекламой». «Думаю, такая идея Саше понравится. Тем более, средств уйдет не так много. А говорить об этом будут долго, если все пройдет хорошо». «Надо постараться. Нужно будет все как следует обдумать. Саша хочет, чтобы мы отправились числа 19 или 20. Через день-два он купит путевки. И тогда узнаем точно. И если все так и будет, давай в субботу, 18-го, проведем такую встречу», — предложила Вера. «Хорошо. Сейчас я позвоню Саше, скажу о наших планах и о том, что мы нуждаемся в спонсорской поддержке. Уже поздно. Давай лучше отложим этот важный разговор на утро.
Согласен. Уже и в самом деле поздно.
Володя, я предлагаю кому-нибудь из ребят дать роль ведущего. Он должен сам хорошо знать природу, чтобы заполнять паузы между выступлениями. А в конце суметь подвести итог. И, наверное, нужно выбрать несколько человек в жюри, чтобы потом можно было определить, кто какое место занял, добавил Володя.
Конечно, без жюри нельзя. Но мне кажется, что в него должны входить не дети, а взрослые. Я думаю, что так будет правильно. И ребята меньше будут поддевать друг друга. Им не придется выяснять, почему кто-то кому-то поставил лучше оценку.
Ты права. Это то, что нужно. Ну, а на роль ведущего у тебя есть кандидатуры?
Надо подумать.
Послушай, может быть, пусть ведущей будет Оля? Ты ведь говорила, что она любит природу, и по биологии у нее хорошие оценки.
Ну, не знаю. Она, конечно, биологию учит очень хорошо и знает больше, чем задают по программе. Но, боюсь, она скажет что-нибудь такое, что не понравится родителям или учителям. Ведь большинство из них, конечно же, верят, что теория эволюции – истина, – ответила Вера мужу.
Мы тоже в это верим, но я думаю, участие Оли в качестве ведущей сделает эту встречу живой и интересной, а непредсказуемость развития событий добавит ту изюминку, которой часто не хватает в таких общениях, – сказал Володя.
Я думаю, Оля откажется быть ведущей, так как сама захочет принять участие в этом конкурсе. Насколько я знаю, она уже собирает данные об интересных растениях и животных в большую тетрадь.
Вот и хорошо, пусть собирает. То, что она будет ведущей, этому не помеха. Мы заранее скажем всем, что ведущий имеет право на участие в конкурсе.
Мне кажется, пусть лучше кто-нибудь другой будет вместо нее. Ты разве забыл, что сам назвал Олю неординарным ребенком? Уверена, она приготовит какой-нибудь сюрприз. Как бы нам потом не пришлось пожалеть. Тем более, что мы собираемся пригласить Сашу быть спонсором этой встречи.
Ты что, боишься Олю? Спросил Володя удивленно.
Да Олю я не боюсь. Но иногда боюсь ее высказываний.
Чтобы тебе было спокойнее, давай предложим моему папе стать председателем жюри, а маме – одним из его членов. А всего в нем, я думаю, будет человек 5. При таком представлении жюри не случится ничего, что может напугать мою любимую жену, – с улыбкой произнес Володя.
Ну, тогда я согласна. С такой поддержкой мне не страшны никакие высказывания нашей Олечки, – ответила Вера. В понедельник она попросила свой класс остаться на несколько минут после уроков.
Ребята, у меня для вас 2 объявления. Первое. 18 декабря состоится общешкольная встреча любителей природы. Все желающие могут принять участие в конкурсе. Так что собирайте побольше интересных сведений о жизни и строении различных животных и растений. Постарайтесь все изложить так, чтобы на этом вечере никто от скуки не заснул. Ваши сообщения будет оценивать жюри, председателем которого назначен Тихонов Алексей Александрович. Многие из вас, наверное, знают, что он занимает должность декана факультета биологии нашего пединститута, а его статьи печатаются в научных журналах многих стран. Жюри определит победителей, и им будут вручены призы. Могу вас обрадовать, у нас уже есть спонсор, так что призы будут очень хорошими. Вот здорово! А сколько человек получат призы? Это мы еще пока не обсуждали. Но я думаю, все, кто примут участие в конкурсе, не пожалеют об этом. И еще, нам нужен ведущий. Я предлагаю кандидатуру Оле Масловой. Вера Сергеевна, я ведь тоже хотела принять участие в конкурсе, произнесла девочка. Извини, Оля, я забыла сказать. Ведущий также имеет право на участие в конкурсе. Тогда я согласна, если ребята не против. Мы не против. Пусть будет Оля. Она хоть и странная, но хорошая девчонка. Да, пусть она тратит время на подготовку к этому вечеру. Зато у нас будет больше шансов ее обойти. Успокойтесь, ребята. Хочу также сказать вам о том, что в этом году новогодней постановки не будет, объявила Вера. Почему? Гороскопы – это ведь здорово! Я хочу играть гадалку. У меня такой классный костюм. Все просто ахнут. Твой костюм, Катя, наденешь на следующий год, ответила Вера. А что за причина? Мы ведь уже почти все подготовили. Да в чем же дело? Это несправедливо, раздались голоса. Пожалуйста, ребята, не шумите. Дело в том, что меня не будет в это время в городе. Пока я вам ничего говорить не стану. Но когда вернусь, обязательно поделюсь своими впечатлениями, пообещала Вера. Но мы же так старались! Мы хотели, чтобы все удивились, какую необычную постановку покажет наш класс. Пожалуйста, успокойтесь. Я понимаю, что вы огорчены, но отменить это решение не могу. Ведь не только от меня все зависит. Вы прекрасно знаете, что постановка еще не готова. А проводить с вами репетиции сейчас некому. В это время у всех учителей повышенная нагрузка и в школе, и дома. А теперь, ребята, все, кроме Оли, могут быть свободны, произнесла Вера Сергеевна, глядя на недовольные лица ребят. Оставшись наедине со своей ученицей, Вера сказала: «Завтра я принесу тебе план проведения встречи любителей природы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься еще 3 дня. А в пятницу мы с тобой обсудим более подробно весь ход этой встречи. Сможешь остаться после уроков? Или будет лучше, если мы отложим обсуждение на утро субботы? Для меня в пятницу после уроков самое удобное время», – ответила Оля. «Вот и хорошо. Меня тоже это устраивает больше», произнесла Вера, а затем добавила. «Я видела, ты улыбнулась, когда я сообщила, что новогодней постановки не будет. Неужели тебе приятно, когда твои одноклассники разочарованы? Ты ведь знаешь, как много надежд они связывали с этим мероприятием». «Да, знаю, и мне грустно видеть, что это огорчило их. Но я благодарна Богу за то, что Он помог, чтобы такой постановки, какой ее намечали сделать, не было. Оля, я помню, ты говорила, что гадания, какие бы они ни были привлекательными для людей, противны воле Бога. И что ты думаешь? Бог вмешался и устроил все так, что постановку отменили? Неужели у него нет других, более важных дел? И ему нужно было поменять наши планы? Дел у него, конечно, много, но люди должны верить Богу, а не гаданиям. И поэтому он не допустил, чтобы эта постановка состоялась. Не только я, но и вся наша церковь молилась об этом. А я думаю, что Бог здесь вовсе ни при чем. Просто муж моей сестры обеспокоен состоянием ее здоровья и хочет, чтобы она набрала сил в теплых краях. Они и пригласили нас в эту поездку. Как видишь, твой Бог не имеет к этому никакого отношения. Я думаю иначе. Пройдет какое-то время, и вы тоже убедитесь в этом. Интересная ты девочка, Оля. Никогда не знаешь, что ты скажешь в следующий момент. Ты меня часто удивляешь. И поэтому я прошу тебя, постарайся во время проведения этой встречи 18 декабря не говорить ничего лишнего. Хорошо. Я постараюсь говорить кратко, насколько это возможно. Да, постарайся. А теперь можешь идти. Так не забудь, в пятницу после уроков я буду ждать тебя в кабинете биологии. Хорошо, не забуду. До свидания, Вера Сергеевна. До свидания, Оля, ответила она. Идя домой с большой стопкой тетради, которую необходимо было проверить этим вечером, Вера радовалась тому, что скоро увидит Тихий океан. «Интересно, каким он будет в тот день, когда я впервые увижу его?» – подумала она. Володя был уже дома и, услышав, что пришла жена, оставил свою работу и вышел ей навстречу. «Верочка, дорогая, ты выглядишь сегодня такой свежей и отдохнувшей, словно вернулась не со школы, а с лыжной прогулки. Мне очень приятно видеть тебя такой, любимая». Вера улыбнулась мужу и сказала: «Сегодня на улице потеплело, я шла быстро, вот и румянец на щеках появился. А еще по дороге домой я думала не о бесконечных школьных проблемах, а о Тихом океане, в который скоро нырну с головой». «Верочка, милая, не расстраивайся, пожалуйста. Саша купил путевки, и мы скоро отправимся на один очень красивый остров. Но только омывает его не Тихий, а Индийский океан».
«Индийский?»
«Да. Видишь ли, в турагентстве Сашу убедили взять эти путевки. Там работает теперь какой-то его школьный друг. И этот самый друг рассказал ему о своем отдыхе на том острове. Саша решил, что это именно то место, куда он хочет повезти Надю. А тебе Саша просил передать, чтобы ты не огорчалась. Тихий океан ты обязательно увидишь. Он купит для нас с тобой путевки тогда, когда мы захотим. А сейчас он просит нас отправиться вместе с ними на этот остров в Индийском океане. Надя очень хочет, чтобы ты и я приняли их приглашение».
«Да я не имею ничего против Индийского океана и того острова. Как он, кстати, называется?»
«Да я не спрашивал. Если хочешь, позвони Саше или Наде и узнаешь».
«Не к спеху. У меня сегодня и без этого много дел. Надо столько работ проверить, а завтра целых 3 контрольные предстоит провести. И потом опять гора тетрадей».
«Сочувствую тебе. Я знал, что ты вернешься домой с контрольными, и уже приготовил для тебя ужин. Приглашаю к столу».
«Ой, Володенька, спасибо, милый. Я так благодарна тебе. Ты у меня такой заботливый!» — воскликнула Вера, целуя мужа.
«Для своей любимой я готов на все», — ответил с улыбкой Володя.
«Так приятно это слышать, и как здорово, что скоро эти серые будни закончатся. Нас ожидают пальмы, прекрасные цветы и ласковые воды океана. Я так счастлива! Как здорово, что у тебя такой замечательный брат! Я теперь, после того, как он попросил у Нади прощения, еще больше уважаю его и уже не считаю его черствым, самовлюбленным человеком, стремящимся добиться своего любой ценой».
«Ты так думала о нем?»
«Да. И ты не можешь не признать, что в какой-то мере так и было.
Скорее всего, он зачем-то играл роль такого человека, а теперь снова стал самим собой».
«Наверное, ты прав. Но я также думаю, что причина в бизнесе. Вернее, в стремлении Саши заработать как можно больше. И не хочу,
чтобы со временем ради прибыли отодвинул меня и наших детей, когда они у нас будут, куда-нибудь в сторону.
Я думаю, что этого ты не должна бояться. Моя семья для меня главная, и я понимаю, что деньги деньгами, но основное – это любовь, взаимопонимание и доверие друг к другу.
Я этому рада. Мне вообще-то тоже хотелось бы иметь дом и обстановку, как у Нади с Сашей, а также иметь возможность путешествовать по миру тогда и туда, куда хочется, а не на что хватит денег. И, конечно же, я ничего не имею против горничных, садовника, а может быть и еще кого-нибудь из обслуживающего персонала. Но только если приобретение всех этих благ не помешает счастью в семье. В противном случае мне ничего этого не надо.
«Значит, и в этом наше мнение совпадает», – с улыбкой ответил жене Володя и добавил. «Ну что, будем ужинать?»
«Конечно, будем», – ответила Вера. И, взяв мужа за руку, пошла с ним на кухню.
Декабря вернулись из поездки по Европе Алексей Александрович и Мария Владимировна Тихоновы. Надя и Вера приготовили к их приезду праздничный ужин. Вскоре подошли родители сестер, и все сели за красиво накрытый стол. Алексей Александрович и Мария Владимировна, конечно же, были очень благодарны Саше за то, что он предоставил им такую замечательную возможность увидеть своими глазами большинство государств Европы, побывать в различных музеях, полюбоваться красивыми пейзажами Италии, Испании, Англии и других стран. Родители братьев были замечательными рассказчиками. Они умели ярко и образно представить то, о чем говорили. И все присутствующие с интересом их слушали. Из поездки также было привезено много фотографий, помогающих слушателям увидеть прекрасные места Европы. Вера и Надя, искренне любящие родителей своих мужей, радовались тому, что это путешествие оставило у них много приятных воспоминаний. Но когда речь зашла о Германии, словно какая-то тень легла на лицо Марии Владимировны. И Надя, и Вера помнили рассказ Саши о родителях Марии Владимировны и о том, как много им пришлось пережить. Сейчас, заметив перемену в настроении мамы Саши и Володи, сестры переглянулись. Действительно, воспоминания о тяжелом детстве и о трагической участи родителей Марии Владимировны оставили глубокий след в ее душе. Вера хотела перевести разговор на какую-нибудь другую тему, чтобы отвлечь Марию Владимировну от печальных воспоминаний. Но та вдруг сказала: «Германия – очень красивая страна. Да и люди, которых мы там встретили, были открытыми и доброжелательными. Но моя судьба каким-то невероятным для меня образом связана с этой страной и людьми, которые жили и живут там. Мама, что-то необычное случилось с тобой в Германии, что ты говоришь такие странные слова?» – спросил Володя. «Да, случилось. И не только со мной, но и с папой тоже», – ответила она сыну. А затем обратилась ко всем присутствующим. «Мое детство было очень трудным. Большинство моих родных погибли в годы Великой Отечественной войны. Родители тоже рано ушли в мир иной. А причина их ранней смерти стала то, что они перенесли от рук фашистов. Для меня все упоминания о Германии,
Всю мою жизнь носили печать печали. В школе я изучала немецкий язык. Память у меня всегда была хорошая. И я легко освоила этот ненавистный для меня язык. Мной руководило желание встретить когда-нибудь настоящего немца и высказать ему все, что я думаю о его стране и обо всех немцах, вместе взятых, которые принесли и мне, и моим родным так много страданий. Когда я вышла замуж и появились дети, это желание со временем уменьшилось. А может, я просто забыла о нем. Направляясь в Германию, я захотела исполнить свою детскую мечту. Рассказать немцам о той боли, которую всем нам пришлось из-за них пережить. А также сказать им, как я их ненавижу. Но удивительное дело. Когда я оказалась в этой стране, я поняла, что у меня нет ненависти к живущим там людям. Возможно, это произошло из-за того, что уже прошло довольно много лет после той войны, и большинство людей, живших в фашистской Германии, уже оставили этот мир или постарели. Разве смогла бы я высказывать сейчас все, что когда-то в далеком детстве хотела сказать этим людям? Да я и сама с той поры изменилась. И вот, ходили мы с Алексеем Александровичем по улицам, смотрели на людей и говорили о том, что прошлое пусть остается в прошлом. Ведь мы все равно не сможем вернуть ни моих родителей, ни давно ушедшее детство. Как-то на одной из улиц мы увидели афишу, приглашающую на лекцию по теме «Теория эволюции. Фашизм и коммунизм». «Интересное название», — сказал Сергей Петрович Калинников. «Настоящий винегрет. По-моему, здесь нет и не может быть ничего общего». «Мы с Марией Владимировной тоже так подумали, когда увидели эту афишу», — ответил ему Алексей Александрович. «Но потом мы узнали то, что поразило нас до глубины души». «Простите, Алексей Александрович», — обратилась к нему Любовь Александровна. «А вы тоже знаете немецкий?» «Немного хуже, чем Маша, но все-таки могу свободно читать и говорить на многие темы. Хотя, конечно, встречаются и незнакомые слова». «И как? Интересная была лекция. Меня такое название тоже очень удивляет», – произнес Володя. «Может быть, ты, Алеша, расскажешь? Я думаю, у тебя это лучше получится. Для меня слишком тяжело сейчас говорить об этом», — обратилась к мужу Мария Владимировна. «Хорошо, расскажу. Но если я что-нибудь упущу, пожалуйста, дополни меня», — ответил он. «Конечно, дорогой, если будет нужно. Но мне кажется, ты прекрасно справишься». Алексей Александрович согласился с женой и начал свой рассказ. «Так вот, зашли мы в зал и с удивлением обнаружили, что он уже заполнен людьми, причем большинство из них молодые. Да и лектор был молодым. Мы с женой вначале подумали, что это все несерьезно. Просто молодежь собралась, чтобы немного пошутить. А название лекции для них просто набор слов. Но когда лекция началась, мы поняли, что ошиблись в своих предположениях. Лектор, хотя был молод, знал очень много. Он приводил примеры, ссылаясь на конкретные данные. И любой желающий, записав источники, которыми лектор пользовался, мог затем проверить их достоверность, что, к слову сказать, мы с Марией Владимировной потом и сделали, зайдя в библиотеку. Так вот, Книга Дарвина, которую мы знаем под названием «Происхождение видов путем естественного отбора», имела полное название. И звучало оно так. «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». «Ёмкое название», – произнесла Вера. «Теперь начинаю понимать истоки фашизма», – сказал Александр. «Да, ты правильно заметил. Истоки. Во времена Дарвина, если мы вспомним историю, вовсю процветала работорговля. И в книге Дарвина, вопреки выводам ее автора, некоторые деятели находили удобное оправдание для жестокого отношения одних людей, считающих себя более развитыми, к другим, отсталым и менее образованным. На этой же волне возник и фашизм. В XIX веке в Германии жил человек по имени Эрнст Хеккель, или Гекель, как иногда произносят его фамилию по-русски. Он разделил человечество на 4 вида и 12 семейств. В своей таблице он определил одних людей к высшим расам, а других к низшим. Немцев, например, он отнес к высшей расе, а евреев – к низшей. При Третьем Рейхе идеи Хеккеля относительно высших и низших рас стоили человечеству миллионы загубленных жизней. На мировоззрение Гитлера большое влияние оказали его собственные выводы из теории Дарвина. В своей книге «Mein Kampf» – «Моя борьба» фюрер утверждал, что люди, как и животные, постоянно ведут борьбу за существование. Поэтому оправдано уничтожение низших рас высшей, арийской расой, воплощением которой для него были немцы. Гитлер считал, что более сильный должен властвовать над тем, кто слаб. «Ну ладно, с фашизмом мне более-менее ясно. Но при чем тут коммунизм? Разве идеи Маркса и Ленина несли что-то плохое? В идеале коммунизм с его «от каждого по способностям, каждому по потребностям» – это же рай на земле», – произнес Сергей Петрович. «Конечно. Если бы такое общество люди смогли построить, это было бы замечательно. Но это невозможно. И вы, Сергей Петрович, сами это знаете. Ведь чаще всего человек поступает так, как выгодно ему, а не кому-то. Иногда люди могут что-то сделать в ущерб себе. Но это скорее исключение, чем правило. Даже поговорка такая есть. «Своя рубашка ближе к телу», – ответил ему Алексей Александрович. «Знаю, знаю. Но сама-то идея хороша. Идея хороша. Да только корень-то у нее, как оказалось, гнилой. Вот и рухнул наш нерушимый Советский Союз. Ни для кого не секрет, что в СССР, как и в нацистской Германии, права отдельного человека ущемлялись. Выше интересов личности ставились интересы государства. И Гитлер, и Сталин уничтожили миллионы людей, хотя взгляды у них, казалось, были противоположными. Фашисты уничтожали людей, аргументируя свою позицию тем, что низшие расы должны исчезнуть ради блага высшей расы. А в учении коммунистов основой являлась классовая борьба. И в этой борьбе погибло множество умных и интеллигентных людей. Но я не хочу вдаваться в политику. С давних пор мое мнение о ней негативное. Это самая настоящая грязь, заключил Алексей Александрович. Я согласен с вами. Политика словно болото, и в него затягивает многих. Я очень рад, что скоро выхожу на пенсию, произнес Сергей Петрович. Но а то, что вы сказали, достойно внимания. Теперь, когда из старых шкафов вытаскивается грязное белье, мы многое узнаем о том, что происходило в нашей стране в недалеком прошлом. Но я никогда не думал, что все эти политические системы имели в своей основе теорию эволюции. Но теперь мы это знаем. Нам с Марией Владимировной особенно горько, ведь мы всю жизнь учили эволюции других. Мы сейчас словно в подвешенном состоянии и в Бога не верим. И убежденность в том, что эволюция действительно произошла, дала трещину. Кстати, там же, на этой лекции, мы услышали, что существует множество фактов, свидетельствующих, что эволюция – просто миф. Теперь мы с Машей хотим детально исследовать этот вопрос. Услышав такие слова от Алексея Александровича, Вера удивленно взглянула на мужа. Она хотела сказать, что у них дома есть и книги, и научные фильмы по этой теме. Но Володя дал ей понять, что сейчас не время говорить об этом. «Вы нас простите, дорогие хозяева, но уже поздно, и нам с Любовью Александровной пора домой. Приятно было провести с вами время», – произнес Сергей Петрович, вставая. Проводив родителей, Вера и Надя принялись убирать со стола. Алексей Александрович пригласил сыновей в свой кабинет, а Мария Владимировна, простившись с Калинниковыми, без сил опустилась на стул в гостиной. Перед ее глазами проходила ее жизнь, наполненная различными событиями. Тяжелое и полуголодное детство, полная надежд и планов юность, замужество, семья, работа в школе. В ее жизни было много того, что приносило ей радость и удовлетворение. Она любила своего мужа и детей, и они занимали большую часть ее сердца. Остальное было отдано работе и тем, кому эта работа предназначалась, ее дорогим ученикам. Для нее они были действительно дороги. Она много времени проводила с ними. А те, кто интересовался биологией и хотел хорошо ее знать, были любимыми учениками Марии Владимировны, которым она отдавала все, что могла – и знания, и силы, и время. И вот теперь, побывав на той лекции, она почувствовала, что потеряла твердую опору в жизни. Много лет назад, когда один за другим умерли два ее брата, сестра и мама, она тоже чувствовала себя так же, без помощи и поддержки, словно листочек, сорванный с дерева и летящий в пугающую неизвестностью тьму. И лишь когда тетя Поля приехала за ней и привезла к себе домой, Маша смогла почувствовать уверенность в будущем. Тетя Поля, сестра мамы, очень много сделала для оставшейся сиротой девочки. У нее во время войны погибла вся семья, и тетя относилась к своей племяннице словно к родной дочери. Мария Владимировна вспомнила вдруг о том, что ее тетя была верующим человеком. Она много молилась и часто рассказывала ей об Иисусе Христе и о его любви к людям. Пока Маша была маленькой, она слушала тетю, иногда даже сама молилась. Но затем, став подростком и узнав в школе об эволюции, она перестала прислушиваться к словам тети. А однажды, будучи уже студенткой пединститута, запретила тете Поле говорить ей что-либо об Иисусе Христе. Тетя Поля уже давно умерла, и с тех пор никто и никогда не напоминал Маше о Боге. И вот теперь, побывав в Германии, Мария Владимировна услышала о нем и поняла, что ее идол, теория эволюции, словно колос на глиняных ногах, вот-вот рухнет у нее на глазах. Она вспомнила маму и отца, жизнь которых была сломана войной с Германией. Неужели же и жизнь ее самой, а также дорогих ей людей, будет также сломана из-за той же Германии? Мария Владимировна вспоминала приветливых людей этой страны, с которыми они встречались, и тихо сказала: «Конечно же, не в Германии здесь дело. Если и вправду есть Бог, то все дело в том, что мы отвернулись от Него». Она подумала о муже. Если он убедится в том, что научные данные, полученные в разных областях исследований, подтверждают, что эволюция всего лишь миф, ему придется трудно. Ей легче, она уже на пенсии, а он, скорее всего, уйдет со своей работы, какой бы престижной она ни была. А может быть, он попытается что-то изменить в системе образования, пользуясь своей должностью. Но в любом случае для них наступят тяжелые времена. Мария Владимировна понимала, что ее муж никогда не будет лицемерить, а значит, у него обязательно будут проблемы на работе, с друзьями, да и с детьми. О детях Марии Владимировне было думать особенно трудно. Саша и Володя, а также их милые жены, верили в теорию Дарвина. И если она вдруг окажется ложной, смогут ли они понять и не осудить родителей? А как же работа Володи и Веры? Что будет с ними? От всех этих мыслей слезы навернулись на глаза Марии Владимировны, и она тяжело, со стоном вздохнула. «Что с вами, мамочка?» – услышала она вдруг голос Нади. «Не нужно так расстраиваться, дорогая мамочка. Мы все живы, здоровы и любим вас», – добавила Вера. «Девочки мои дорогие, спасибо вам за внимание и участие. Мне действительно очень тяжело сейчас». «Скоро все наладится, вот увидите!» – воскликнула Вера. «И я думаю так же», – сказала Надя. А затем обняла и поцеловала маму своего мужа. «Вы не представляете, что еще мы узнали там, на лекции? Оказывается, тот самый Геккель, который разделил людей на высшие и низшие расы, отличился еще в одном неблаговидном деле. Я никогда не думала, что таблица с рисунками зародышей была им создана специально для того, чтобы убедить людей, будто они происходят от животных. Этим Геккель хотел поддержать теорию Дарвина, которая, как он сам выразился, позволит ему жить, как он хочет». «Ну и ну!» – воскликнула Вера. «А до этого кто мешал ему жить, как хочется?» «Бог!» – ответила Надя. «Если есть Бог, значит, придется перед ним отвечать за свои поступки. А если человек произошел от животного, поступай, как хочешь. Никто не вправе говорить другому, что можно, а что нельзя делать. Ведь когда нет абсолютно истины, нет и ответственности». Мария Владимировна и Вера с удивлением посмотрели на Надю. А затем Вера спросила: «Это ты узнала у Орловых?» Надя кивнула и, глядя на Марию Владимировну, ожидала, как та отреагирует на ее высказывание. Мария Владимировна спросила: «А кто они, эти Орловы?» «Верующие люди. Это благодаря им я узнала о Боге. А еще они помогли?» Надя думала, сказать о том, что совсем недавно Саша хотел, чтобы ей сделали аборт, но благодаря вмешательству Бога и той информации, которую она получила от Орловых, их Сашей малыш будет жить. Но вовремя остановилась и тихо произнесла: «В общем, я узнала, что Гекеля за эту таблицу объявили виновным в научном мошенничестве, и он вынужден был уйти в отставку». «Да, ты права. Мы тоже это узнали, там, в Германии. И теперь первое, что мы сделаем, это внимательно изучим все научные данные в области генетики, эмбриологии и других наук. Мы с Алексеем Александровичем не хотим больше блуждать во тьме. Верочка, скажи, пожалуйста, на уроках, которые мне предстоит провести вместо тебя и Володи, придется говорить детям о теории Дарвина?»
«В моих классах нет, а у Володи не знаю. В общем-то, мы с ним уже прошли тот материал, который нужно дать детям в первом полугодии. Так что на уроках вы можете, допустим, повторять то, что сами посчитаете нужным».
«Это хорошо. Тогда я спокойна», – улыбнулась Мария Владимировна. Вскоре в гостиную вернулись мужчины. А еще через несколько минут Саша и Володя вместе со своими женами и родителями вышли на улицу. В небольшом переулке рядом с домом стоял форт Саши. Простившись с родителями, молодые люди сели в него и уехали. Саша уверенно вел автомобиль, и Володя невольно подумал, что ему до такого мастерства далеко. «Ничего, если когда-нибудь у нас с Верочкой будет машина, я, может быть, смогу водить не хуже», – обнадежил он себя. А затем, вспомнив о предстоящей встрече любителей природы, спросил брата: «Саша, а вы с Надей сможете порадовать нас своим присутствием на школьном празднике в субботу?»
«Еще вчера не был уверен в этом, но теперь думаю, что сможем», – с улыбкой ответил Саша.
«А что произошло вчера?» – спросила Вера.
«Николай вернулся из командировки. У нас с ним сейчас дела опять пошли в гору. Так что не только победителям конкурса подарим хорошие призы, но и каждому участнику. А еще после встречи все желающие смогут посидеть, пообщаться и выпить чашечку-другую чая или кофе».
Сегодня прозвучала 9-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!